Глава 7. Чужие сны. Как ни странно, основательно треснуть грот мачты все-таки не успела, а залатать парус можно было и в пути, тем более что ставить основной грот было, мягко говоря, нецелесообразно. Задерживаться у берегов Зебрики не хотелось. Сезон штормов не просто неумолимо приближался, он был уже прямо здесь, над горизонтом, и прорываться в любом случае будет сложно. Не то чтобы на Канареечьих островах было невозможно перезимовать, но после того, как Себастьян провел на острове больше 10 дней, ему хотелось чего-нибудь менее экстремального, и шторма казались чем-то таким обыденным, не лишенным своего очарования. Так что на мачтах стояли штормовые паруса, а намеченный курс невероятной змеей петлял между островами. Дальше линия широкими штрихами уходила в открытое море, там Себастьян не решился заранее говорить о курсе, проще всего будет ориентироваться по границам фронтов, когда шторма встретится в пути. От каких-то получится увернуться, какие-то можно будет переждать, а оставшиеся будут уже не так страшны. Крепкий ветер вспенивал изумрудно-зеленую воду, и шхуна недовольно гудела, взбираясь на волны и скатываясь с них. С некоторых, особенно крутых, она падала, глухо плюхая днищем о поверхность воды. Уворачиваясь от форштевня, в стороны то и дело прыскали белые барашки пены. Нед сначала сидел в кубрике и не решался высунуть нос на палубу. Одно дело ходить в Хуврском заливе, где все сильнее легкого бриза считается ураганным ветром, особенно если ты на стареньком шлюпе. И совсем другое — настоящий ветер и вдобавок волны, брызги от которых то и дело обдают всех, кто в этот момент на палубе. Но в какой-то момент ему пришлось совершить маленький личный подвиг и проскакать через все судно до самого бака. Где-то по пути страх перед стихией у Глазадова смыло начисто. Себастьян, правда, подумал, вздохнув, что вместе со страхом ему вымыло остатки мозгов и чувство самосохранения, и порадовался, что приказал натянуть по бортам сетку. Абсолютно мокрого, но счастливого Неда из нее выпутывали уже 5-й раз. «Значит, ты 2 недели проторчал на этом острове?» — поинтересовался за ужином Бицы. «Да. И когда мимо меня прошел мой собственный корабль, уже решил, что и сезон штормов я буду пережидать там же». Себастьян с блаженной улыбкой потянулся за чайником. «И по ночам мне бы снился чай». «Да уж, запаренное сено — самый прекрасный сюжет для кошмаров», — хихикнул Бицы. «Не, ну ты подумай. Мы 2 недели прочесывали эти грифоновые острова, но нам и в голову не могло прийти, что ты станешь рыбачить прямо у фарватера, честная полосатая». «Канареечи. И тут никогда не бывало настолько много кораблей, чтобы распугать рыбу. Сюда ходим только мы, Донна Маргарита, еще парочка единорогов». «Ну, после 2 недель бесплодных поисков, грифоновы», — проворчал Мбица, собирая посуду со стола. «Что ты сделал с бедняк Глебвуду? Его так трясло, когда мы на него наткнулись на большой канарейке. Внятно он сумел объяснить только, что попал на лодке в жуткий шторм. К тому же он где-то нашел ром, ты представь, разило на весь остров. Я думал, сам опьянею, пока хоть что-то выясню, честная полосатая. Судя по всему, он беспробудно пьянствовал 5 дней, не меньше». «Вот уж действительно бедняга», — покачал головой Себастьян. «Заснуть в лодке, а проснуться в открытом море. Кажется, я все-таки недооценивал, насколько это его испугало. Не припомню, чтобы Глебвуду вообще когда-нибудь напивался. Совершенно сухопутное создание. Еще и не приспособленное к выживанию. И почему-то считает других примерно такими же. Он был уверен, что ты погиб. Правда, ничего более внятного мы от него не добились. Но завывал он жутко, честное полосатое. Даже нет, скорее противно. Боюсь, после этого он еще долго не отважится выйти в море. Надеюсь, вы доставили его на Зембру?» «Естественно. Не на канарейке же ему куковать. Запасы рома у него уже кончались. Не, ну каково? Прямо под носом!» «Кэп, и после этого ты еще ворчишь на мои шутки. Честные полосаты, они по сравнению с твоей выходкой, ну просто милые шалости».
«Ты бы мог бы и сказать, куда собираешься», — заметил Горб. «Да уж, не у всех тут с детства присмотрены секретные бухты».
Себастьян вздохнул и опустил голову, виновато прижав уши. Горб покачал головой, ничем более не выдав своего негодования.
«В любом случае, мы безумно рады, что ты жив и что ты на борту».
«Да, потому что иначе кому-то пришлось бы допивать все твои запасы чая». Степень волнения амбиций всегда проявлялась в странности его шуток. Себастьян улыбнулся уголками губ. Нед за ужином радостно рассказывал всем, какие редкие, яркие и вообще самые-самые рыбки у него теперь есть. Капитан поддакивал и краем глаза следил за атаманшей и ее неугомонным потомством. Сегодня он уже трижды спасал аквариум от покушения. Кошке, кажется, очень понравилась идея обучения котят искусству рыбалки. Особенно при том, что все необходимое так удачно приплыло в лапы прямо с доставкой на шхуну. К тому же, вот уж кто-кто, а атаманша в шторм не вылезала на палубу. Кажется, вылизывать потом просоленную шкурку ей очень не нравилось. Приходилось терпеть страшную муку – мытье. Нед покушение на рыбок пока не замечал, поэтому был весел и, беззастенчиво пользуясь хорошим настроением взрослых, под шумок допивал третью кружку компота. Он, конечно, немного расстроился, когда капитан отказался от компота за ужином, но мало ли как там у зебр принято поступать после спасения. Может быть, им нельзя сразу есть сладкое? Или еще почему-то? В любом случае, Неду больше достанется, вот. Гороб весь день незаметно присматривал за жеребенком, но, похоже, все обошлось без проблем. Максимум живот заболит от такого количества сладкого. Ну да ладно, чай не младенец уже. Так что замечаний боцман делать ему не стал, просто усмехнулся и отправил отчаянно пытающегося подавить зевок матроса в кубрик. Тот попытался возразить, что вовсе даже не устал, но все-таки зевнул. «Да ты клюешь носом, как заправская чайка, а ну брысь дрыхнуть!» Хихикнул Мбицы, и Нед, еще раз внимательно посмотрев на собравшихся на камбузе взрослых, со вздохом кивнул и ушел готовиться ко сну. «Интересно, он из принципа пытался допить компот? Или кто-то из вас с ним о чем-то поспорил?» — поинтересовался Себастьян. «По-моему, он просто не хотел надолго оставлять тебя без присмотра. Вдруг ты опять надумаешь улизнуть, и пропасть же тебя знает. Он беспокоился больше всех», — пояснил Гороб. «Да уж», — проворчал Мбица, — «я лично дважды его вылавливал у шлюпки. Один раз ночью. А когда мы прекратили поиски... Честная полосатая, даже я никогда не громил камбуз с таким рвением. На двух кастрюлях остались следы его бурного мятежа, можешь убедиться лично. По-моему, он их пинал. Или швырял в двери. Вон та вмятина, очень похожа по форме на дверную ручку. А нечего запирать маленьких же ребят на камбузе. Тебе ли не знать, Мбицы, сколько у них энергии? И что бывает, если совершенно некуда расходовать? Неудивительно, что он тут все разгромил. А новые кастрюли опять мне покупать. Вот почему на этом судне вечно так? Команда цирк устраивает, а капитан-то что-то вроде дворника. Ага, разбежался уж, кастрюли он покупать будет. Знаю твои кастрюли. Ты ж даже выбирать не станешь, возьмешь в первой попавшейся посудной лавке. Сам куплю, не порть мой камбуз. Ворчливо отозвался Мбицы. Разговор плавно перешел на какие-то отвлеченные темы. Команда разбредалась, кто на вахту, кто в кубрик. А Себастьян, подумав, заварил себе еще чаю. Утром он был слишком рад спасению, чтобы задавать вопросы, но к вечеру разыгралось любопытство. Мбиц ушел спать минут 10 назад, но Гореб невозмутимо набивал трубку. Он неплохо чувствовал, когда у капитана есть к нему разговор. И откладывать его все равно бессмысленно. Только пытку продлевать. Обоим. Себастьян налил себе чаю, сделал глоток и, помолчав еще секунду, спросил. «Гороб, как вообще могло произойти, что ты позволил вывести судно из гавани прямо в сезон штормов? Не, ну я бы понял, если бы вы вышли в пятницу или 13 числа, но в сезон штормов. А ты бы предложил зимовать там. Ты представляешь, что бы сказал совет? Мы и так сначала 2 недели донимали их тем, что они нам срывают сроки, а потом внезапно задержались в порту еще на 10 дней. Ой, только не говори, что ты бы прислушался к мнению совета племен. Я был о тебе высокого мнения и не хочу это менять. Если от вполне разумного решения перезимовать в спокойном городе эти древние мумии таки благополучно перекочевали бы к предкам... Впрочем, нет. Я бы даже не удивился, это вполне в их стиле, учитывая, что мозг они, похоже, делят один на всех.
Ох, Сеп, это тебя растила Донна в обстановке абсолютной фривольности. А у меня была скромная патриархальная деревушка, и меня учили уважать седины.
Это должно было прозвучать как упрек, но боцман даже не пытался скрыть усмешку. Да-да, именно из этой патриархальной деревушки он избегал на зов моря. Дважды. И он тоже одобрял далеко не все решения совета, хотя обычно никак не демонстрировал этого и вообще старался держаться подальше от политики.
Да, я с нашим плавучим цирком скоро сам посидею. А тогда мне же можно будет напроситься в совет, как ты считаешь? Я буду там самым молодым и самым седым. И самым нахальным, конечно. Гороб, если я когда-нибудь свихнусь и осяду в совете, тогда к нему можно будет прислушиваться? Тогда ты возьмешь и по тигры и сбежишь с командой на другой конец света. И предки упаси тебя приходить в Зебрастан.
Боцман усмехнулся, чуть кивнув. Себастьян отсулетовал ему чашкой и сменил тему на нейтральную. Чая как раз оставалась на недолгий дружеский разговор. Они разошлись уже за полночь. Себастьян ушел к себе в каюту, а Горя подправился в кубрик. На мгновение задержался у гамака Неда, поправив взбившееся одеяло. Жеребенок иногда ворочался во сне. Еще раз пристально посмотрел на него и начал устраиваться на ночь сам. Себастьян проснулся от того, что ему стало холодно. Открыв глаза, потянулся за упавшим покрывалом и замер. Прямо на него шли два ярких огня. Почему-то оба зеленые. В ночное время судно, идущее встречным курсом, можно опознать по бортовым огням. Зеленому на правом и красному на левом. Примечание автора.
«Вау-вау-вау!»
— сообщила атаманша взволнованно, боднув капитана в переносицу.
«Чё у тебя полосатая бандитка?»
— зевнул Себастьян. Атаманша ухватила край покрывала зубами и засеменила к двери. Выглядело это потешно. Маленькая кошка, то и дело теряя тяжелое вязаное покрывало, упорно волочила его к двери. Себастьян представил, как он бы пытался утащить им грот по земле. Да, наверное, выглядело бы примерно так же. Нет, грот это многовато. Фок, наверное, если не стаксель. Дверь каюты приоткрылась. На пороге обнаружились мбицы с Горебом. Мбицы старательно прикрывал свет от фонаря краем плаща для ночных вахт. Получалось у него откровенно паршиво. Себастьян наблюдал за происходящим, прикрыв глаза.
«Какая у нас умная кошка, Гор! Молодец, атаманша! Давай скорее сюда и ходу, пока Кэп не проснулся!»
Странные похитители подхватили покрывало и тихо закрыли дверь. Атаманша оглянулась было на капитана, но успела скакнуть в щель проема. Себастьян резко сел и на всякий случай протер глаза. Увы, это был не сон. И полосатая бандитская кошка утащила вязаное покрывало при полном одобрении и всесторонней поддержке Мбицы и Гореба. Нет, но Мбица еще не так развлекался. С него вообще бы сталось пойти и стянуть покрывало лично, без всяких кошек. Но Гореб! Себастьян со вздохом сполз на пол и понял, что ему очень не хочется идти в кубрик и разбираться, зачем вдруг этим заговорщикам могло понадобиться капитанское покрывало, но любопытство распирало. К тому же хотелось оценить шансы на то, что теплый уютный плед вернется на свое законное место. В кубрике Мбицы и Гореб пристраивали покрывало на чей-то гамак. Под ногами крутилась взволнованная атаманша, подняв хвост трубой и изредка подсказывала что-то на своем кошачьем языке. Это было неожиданно. Себастьян ожидал увидеть устройство и утепление очередного гнезда для котят, но происходящее явно не соответствовало предположениям.
«Что тут происходит?»
«Шш, тише ты!»
Обернувшись, яростно зашипел Мбица. «Еще раз будешь!» Он оттеснил капитана обратно на палубу и, аккуратно прикрыв дверь, фыркнул.
«Глаза дому кошмар приснился! Сам знаешь, что бывает, если разбудить извне, поперек кошмара! Закольцуется, потом не прогонишь!»
Себастьян машинально кивнул, переводя взгляд с Мбицы на дверь. Мбицы, таскающий капитанское покрывало, это было и понятно, и привычно. А тот же самый Мбицы, аккуратно закрывающий за собой двери, это было что-то под стать Горобу, таскающему капитанское покрывало.
«А зачем вам мой плед?»
«Кого бы это, как ты думаешь, он мог звать во сне, а?»
«Хорошо, что за ним Гореб приглядывал», — Мбицы вздохнул.
Все-таки ты самое настоящее чудовище, Кэп. Нельзя так пугать же ребенка. Радуйся, что вчера он успел знатно побузить на камбузе. А то бы мы словили эту прелесть раньше. А тебя бы с нами еще не было. Дверь открылась, и на палубу вышел Горб. Как обычно, раскурил трубку, но хоть что-то на этой шхуне остается незыблемым.
На какое-то время утихло. Но я уверен, что завтра эта пакость вернется, и, боюсь, пледом мы уже не обойдемся.
«Может, загонять его завтра посильнее, чтобы опять без снов уснул?» — задумчиво спросил Мбицы.
Горе покачал головой. «Все равно это только полумеры. Так кошмар не ослабит, сам ведь знаешь. Надо решать иначе, чтобы наверняка. Сейчас он до утра нормально проспит, под пледом. Да и атаманша постережет. И нам всем тоже нужно поспать. Завтра будет долгая ночь. Будем охотиться на кошмары».
Боцман как-то особенно пристально посмотрел на Себастьяна, но капитан предпочел сделать вид, что не заметил этого. Сны — не та область, в которой он мог бы чем-то сильно помочь. Разве что пледом, да. Который, кстати, утром таинственно исчез с гамака Неда раньше, чем жеребенок успел проснуться. Судя по состоянию покрывала, обратно его волок Мбицы на пару с атаманшей, а шустрые котята помогали пропихивать под дверь капитанской каюты. Впрочем, Донна вяжет на совесть, и подобные мелочи не могли причинить пледу сколь-либо значительный урон. Зато Нед, кажется, ничего не заметил. И хорошо. Поздний отбой не способствовал поддержанию привычного ритма жизни, и капитан, окончательно проснувшись только к полудню, понял, что ближайшие пару дней явно соберет все ночные вахты. Ну или просто будет сидеть полночи над картами. Стук в дверь раздался где-то в середине собачьей вахты. На палубе слышался шепот, но разобрать отдельные слова было решительно невозможно. Себастьян, недоумевая, открыл.
«Ты не спишь, какое счастье!»
Радостный шепот Мбицы заставил капитана вздрогнуть от неожиданности. Обычно тот разговаривал куда громче, и время суток никогда не было ему помехой.
«Так, заносите! Живо, живо, живо!»
«Кого? Куда?»
Только успел спросить Себастьян.
«Вот про куда? Очень точно!»
Озабоченно огляделся Мбицы. «Тут у тебя как-то не разгуляешься. Так, ладно, пока что на койку, а там, если что, сам перетащишь». В каюту тем временем зашли Горб и один из вахтенных матросов, осторожно державший в зубах гамак со спящим Недом. Он изредка вздрагивал, явно с кем-то сражаясь во сне. И не безуспешно. Вахтенный матрос не сумел увернуться от какого-то особо прицельного пинка и теперь мог похвастаться свежим фингалом под глазом. Будучи уложенным на койку, Нед брыкнулся еще пару раз и притих, по-прежнему хмурясь. Себастьян посмотрел на принесенного и перевел вопросительный взгляд на Горба.
«Как я уже говорил, ночь будет долгой», — философски махнул хвостом боцман.
«А при чем тут я?»
Капитан наконец улучил момент, чтобы задать мучивший его вопрос.
«Зачем вообще ты? Вы принесли его ко мне!»
«Горб, ты же умеешь ходить в сны!»
«Умею!» — невозмутимо подтвердил он. — Имбиться умеет. А Глазадый, между тем, ищет и зовет тебя.
— Но я не умею ходить в сны! — в отчаянии воскликнул Себастьян. — Что я буду с ним делать?
С каких это пор шаманство Джади стало единственным способом борьбы с кошмарами уже ребят?
— усмехнулся Горем.
— Да, я знаю. Ты так шаманить не можешь. Но поверь, у тебя предостаточно и собственных способов решения проблемы нашего жеребенка. «Удачи, капитан! Черной ночи, белой охоты!»
По сверкнувшим на мгновение глазам боцмана, Себастьян понял, что последняя фраза была каким-то ритуальным пожеланием. Такой формулы он не знал, но спросить было уже не у кого. В замке щелкнул ключ.
«Паршивцы! И когда только успели!» «Цирк! Натуральнейший цирк! Вот просто как есть!»
Себастьян вздохнул и, махнув хвостом на вредных классических шаманов, которые прекрасно могли бы самостоятельно решить проблему быстро, качественно и насовсем, повернулся к койке, на которую вытянулся в беспокойном сне Нед. Он не проснулся, когда его переносили в капитанскую каюту, зато врезал одному из тех, кто его перетаскивал. Еще бы знать, насколько специально. В любом случае, ничего хорошего это не предвещало. Донна не учила Себастьяна этой стороне шаманства, но кое-что рассказывала для общего развития. Например, о том, что бывает, когда реальность слишком тесно переплетается с кошмаром. И как, по мнению Горба,
предполагалось их распутывать извне. Но он почему-то был уверен, что все получится. А если боцман в чем-то не уверен, он предпочитает сделать это сам. Себастьян усмехнулся и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Это просто. Эта задача должна решаться гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.
«Я здесь. Нет, успокойся, я здесь».
Себастьян присел рядом с изголовьем и поправил лохматую гриву.
«Хотя я понятия не имею, что мне делать с твоими кошмарами», — добавил он еле слышно.
Нед шумно вздохнул во сне и зарылся носом в капитанскую подушку. Откуда-то из-под стола вылезла атаманша и, усевшись в пятне лунного света, принялась умываться. Ритмичное движение лапки по мордашке сопровождалось басовитым мурчанием. Себастьян невольно залюбовался этим нехитрым шаманским танцем. Почувствовав его взгляд, атаманша обернулась на капитана, сверкнув на мгновение ярко-зелеными огнями глаз. Мяукнула вопросительно и отвернулась, продолжив свое кошачье шаманство. Капитан, пораженный, смотрел на вытянутую тень корабельной кошки в серебристом свете луны. Тонкая, длинная, она сливалась с силуэтом реальной атаманши. В полумраке каюты сверкали зеленые глаза, вспышка за вспышкой, в такт качанию морды.
«Ну, конечно!» — прошептал Себастьян с улыбкой. «Это же так просто!»
Гореб, конечно, не договорил. Впрочем, кто встречал шамана-зебр, который бы обходился без загадок и недомолвок? Боцман хотя бы не рифмовал, и на том спасибо. В стихах скрытый смысл запрятан куда глубже, и трактовать его можно куда шире. Собственные способы... Да, спасибо, Гореб. Спасибо, атаманша. Море. И вспышки света. Чтобы направить корабль верным курсом, совсем не обязательно соваться в бушующее море. Чтобы прогнать кошмар, совсем не обязательно в него лезть. Его вполне можно рассеять извне. Надо только навести Голозадова на правильные мысли. Навести как маяк. Одна маленькая деталь. Простые разговоры в другие миры почти не проникают. Себастьян закатил глаза. Рифмовать экспромтом, да еще и на строго заданную тему, он особо не умел, а сказки Донны всплывали в памяти зыбкими отрывками разноразмерных стихов и напевов. Такая мешанина только укрепит кошмар. Да уж, проще понять, что надо сделать, чем на самом деле сделать это. Впрочем, что-то совсем уж традиционное тут тоже не годится. Глазадому нужен один конкретный персонаж. И этот персонаж очень редко следует традициям. Только зачин придется срифмовать, чтобы первый лучик протянуть. Себастьян поправил Неду одеяло, подвинул поближе кресло и, устроившись в нем, негромко начал.
«Как зацепишь быстрым взглядом, так решишь, как будто рядом. А пойдешь так вдалеке, в море или на реке, сквозь туман блестит маяк. Не страшись его, моряк. Высится на фоне неба, на широтах, где ты не был, где сойдутся все пути, слушай, как его найти».
Вдохновение кончилось как раз в тот момент, когда атаманша решила, что уже достаточно чисто. Потянувшись, она выскочила из пятна лунного света и подошла к спящему Неду. Себастьян рассеянно погладил кошку и продолжил рассказывать, уже не пытаясь рифмовать специально. Он просто чувствовал, что теперь это не нужно. Он же был где-то на границе сна и яви. Вот разве что завершить, пожалуй, тоже стоит стихотворным кусочком. Это бы поставило красивую точку в рассказе и заодно помогло запереть границу. Себастьян не помнил, где услышал это странное слово «Порте-бонер», но знал, что оно означало «талисман». А звучало оно очень правильно. Вот пусть так и называется то, куда капитан стремится направить Неда. Так что сейчас Себастьян сплетал воедино сказки Донны и байки собственной жизни, сочиняя историю про бродячий маяк, у которого сходятся все курсы. Атаманша лежал на спинке кресла и мурлыкала, задавая своеобразный ритм тексту, пусть и не рифмованному. Дверь тихо открылась, и в каюту скользнул Мбицы. Поставил на стол большую глиняную кружку с горячим чаем и столь же тихо исчез, заперев за собой дверь. Ночь чудес, не иначе. Чтобы Мбицы по доброй воле заваривал чай?
да еще и в своей кружке. Немыслимо. Ладно, от одной заварки ей точно ничего не будет, раз уж сразу не раскололась. Зато можно потягивать горячий, но уже не обжигающий сладкий напиток и рассказывать дальше. Мбитца появился как раз вовремя, иначе бы невольный сказочник охрип или, того хуже, уснул сам.
Во сне гораздо проще держать курс без полосы. Если, конечно, ты понимаешь, что это сон, и знаешь, куда тебе нужно дойти,
— рассказывал Себастьян, аккуратно вплетая в сказочное приключение тонкие намеки и ненавязчивые советы для того, кого он по этому приключению сейчас вел. Становилось понятно, почему шаману со стороны приходилось входить в сон ведомого. Так гораздо проще направлять, можно действовать прямее, а результат заметен сразу. А Донна практически никогда не ходила в сны, потому что ей это было попросту не нужно, и она без этого чувствовала всю свою команду и родню. Нед, конечно, оставался для зебр довольно темной лошадкой, во многих смыслах. Но вообще-то команда прекрасно понимала, что не так уж же ребенок от них и отличается. Ну, может быть, какими-то особенностями восприятия мира, потому что некому было показать, как еще можно посмотреть на, казалось бы, знакомые вещи. Много еще можно наверстать, а что-то и наверстывать не придется. А уж сказки на ночь — это магия настолько древняя и общеизвестная, что действует вне зависимости от расы рассказчика и слушателя. Сказочный герой, маленький же ребенок, тем временем храбро покорял океан, шел в шторм, не боясь волн, и совершал подвиги, как и положено настоящему герою. Его очень ждали на маяке, на таинственном бродячем острове, который назывался Порт-Бонер. Этот маяк освещал путь всем ищущим. Главное только не переставать верить. Монотонное мурчание атаманши задавало ритм, не давало прерваться ни на миг, и хорошо, иначе Себастьян давно бы уже выпал из этого своеобразного транса. Сразу же, как только позволил бы себя подумать о том, насколько по-детски наивно звучит сказка. Но сейчас не нужно глубоких подтекстов. Внешне все просто и на поверхности, чтобы не дать Неду уйти вглубь и там запутаться и окончательно утонуть. Предельно ясно, предельно просто, чтобы мягко вытолкнуть его из глубины кошмара и дать точку опоры. А дальше он уже сможет строить собственные ассоциации, которые надежно удержат его на поверхности и позволят дать отпор любому кошмару уже без чьей-либо помощи. Сказочный герой успешно выполнил свою миссию. Можно было потихоньку закруглять рассказ. Инерции сочиненного текста как раз должно хватить на простенькую рифмовку. Главное не упустить этот порыв. Закончить нужно без запинок, одним духом. Иначе можно не только разрушить все то, что они только что создали вместе с Недом, но и самому провалиться в кошмар.
«Ложью, правдой, сказкой, былью, новым, старым, свежим, пыльным, ты отыщешь место встречи, где сойдутся день и вечер, где поет морской прибой. Если помнишь, я с тобой».
Себастьян откинулся в кресле и с удовлетворением отметил, что странная сказка на ночь неплохо справилась с кошмаром. Глаза даже не дергался беспокойно и не комкал одеяло. Он лежал на боку, уютно приобнимая зевающую кошку, перебравшуюся на койку. Атаманша тоже оценила состояние своего самого большого котенка и довольно прикрыла глаза, свернувшись клубочком под боком у Неда. Юный матрос спал с улыбкой на мордашке, и Себастьян тоже улыбался, глядя на эту парочку. Все-таки кошка была невероятно умной и, что важнее, прекрасно умела наводить на правильные ассоциации. И петь умела тоже гораздо лучше. Кажется, место штатного полосатого шамана было успешно занято корабельной кошкой.
«Мистическая ты зверюга!» — усмехнулся Себастьян.
Кошка не возражала. За окном занимался рассвет. Кажется, еще пара ночных вах достанется капитану. Тем лучше, впрочем. Ни единого алого отблеска на небе не было видно, а значит, есть хорошие шансы, что в этот день шторма пройдут где-то очень далеко от курса шхуны. А вот что будет вечером, еще неизвестно. К тому же, если ветер не переменится, они наконец-то оставят архипелаг за кормой. И вот тогда придется поработать с курсом. Зато, когда они придут к землям пони,
можно сделать большой перерыв и отоспаться в волю. Капитан зевнул и закрыл глаза, пытаясь найти удобное положение в кресле. Рассвет рассветом, но бессонная ночь брала свое. До пробуждения Голозадова еще можно урвать пару часов спокойного сна. Нед проснулся с твердым намерением покорять моря, океаны и ходить в любой шторм. Он потянулся, еще не открывая глаз, и подумал о том, что давно не высыпался настолько хорошо. Ночь прошла спокойно, никаких кошмаров ему не снилось. Нет. Точнее, был один, но он куда-то пропал. Очень скоро. Нед даже не успел толком испугаться, как страшный сон сменился на что-то хорошее. Недовольная атаманша пихнула заворочившегося жеребенка в бок и, фыркнув, спрыгнула на пол. Нед открыл глаза и тут же зажал себе рот копытцем, чтобы не вскрикнуть. Он совершенно точно был не в кубрике. Более того, он знал, где именно он сейчас был. Даже если бы он не приходил в эту каюту иногда пить чай, спящего в кресле капитана было невозможно перепутать ни с кем. Нед смотрел на него широко распахнутыми глазами не меньше минуты. Только зебры могут так свернуться и при этом безмятежно спать с улыбкой на морде. Юный матрос помотал головой и постарался успокоиться. Как он оказался здесь, можно выяснить позже. Сейчас нужно как можно тише собрать свои вещи, не поддавшись панике, и тихо-тихо улизнуть, чтобы не потревожить спящего. А потом найти имбицы и сказать ему, что такие шутки — это уже слишком. Нед свернул гамак и прокрался к двери. Обернулся на капитана и едва сдержал смешок. Себастьян сменил позу и теперь лежал в кресле вниз головой, задрав на спинку задние ноги. Нед постоял, переминаясь с ноги на ногу, и все же решил потратить еще секундочку на то, чтобы положить на пол подушку. На всякий случай. Придирчиво подвигал ее в поисках наилучшей точки и с улыбкой прокрался обратно к двери. Толкнул ее копытом, но дверь не поддалась. Нед налег плечом, но это не помогло. Странно. Обычно дверь капитанской каюты, да и вообще двери на Ипотигре не имели противной привычки заедать в самый ответственный момент, даже после шторма. Ну и что теперь прикажете делать? Не стучать же с криками? Нет, мбицы, может быть, так и задумывал, но капитан это будет совсем нехорошо.
«Вреден это мбицы», — сердито прошептал Нед, усевшись под дверью. «Ну не смешно же и нечестно. Запирал-то ты, а влетит-то мне».
Он вздохнул и покосился на капитана, мысленно пытаясь представить, что именно тот ему скажет, когда проснется.
«Голозадай, ты уже вскочил?»
Себастьян приоткрыл один глаз, не меняя позы. Нед сглотнул и медленно кивнул. Это, конечно, не те слова, которых он ждал, но все равно было страшновато. Может, потом получится сделать вид, что это все капитану приснилось?
«И че тебе не спится в такую рань?»
Ворчливо произнес капитан и зевнул.
«Впрочем, все к лучшему. Например, тебя можно отправить на камбуз за чаем. Запасной ключ в желтой шкатулке на столе».
Когда Нед вернулся с чайником, капитан уже заставил себя проснуться и даже успел освободить на столе немного места, чтобы можно было устроить чаепитие. Вслед за Недом вошли Гореб и положил на стол ключ. Себастьян кивнул, убирая его на место, и ничего не сказал. Боцман знал, что вопросы у капитана есть, но не задавать же их при Неде. Юный матрос от чая отказался сам и ускакал искать имбицы. Тем лучше.
«Как вы вообще это отследили, Горб? Мне показалось, что он не имеет привычки кричать во сне». «Он и не кричал. А вот сны нам с имбицы снились чужие. Будь ты чуть ближе, тоже бы заметил. И несколько матросов тоже почувствовали, я уверен. А уж сны же ребенка всегда отличить можно, они ярче. Впрочем, мы предполагали что-то подобное. У Голозадова свои мысли насчет рыбалки в сезон штормов, если я правильно понимаю». «Пол команды сноходцев. А вы его сюда притащили», — проворчал Себастьян. «А толку с тех сноходцев, если он их даже не заметит? К К тому же я теперь точно знаю, как он к тебе относится.
Я тоже заметил, вздохнул Себастьян. Еще когда вернулся. Это, знаешь ли, было невозможно не почувствовать. Правда, я пока что не понял, насколько все изменилось. Не стал же он зеброй просто от того, что я ему сказку на ночь рассказал.
Горб философски махнул хвостом.
Просто сказку, говоришь? Ну, у тебя будет много времени и возможностей все осознать и проверить. Говорят, дважды рожденные шаманы лучше общаются с духами. И вообще лучше понимают другие миры, а чужое сознание другой мира есть. А если я хотя бы немного знаю совет племен, то когда мы придем в порт, ты станешь рожденным трижды.
О да, блеск. Мало того, что нас считают судном зебр-пиратов, так и теперь мы еще будем кораблем-призраком зебр-пиратов. Ты действительно думаешь, что они успели отправить какое-нибудь письмо с сожалением о потерях? Я не знаю, что сделаю с этими мумиями. Мы и так практически единственное судно, которое хоть как-то поддерживает торговлю между землями Пони и Зебрикой. Они нас еще и топят, во всех смыслах. Почему ни один рейс Зебрастан не обходится без приключений? Хотя обычно до такого размаха не доходит. Дважды за один рейс меня еще не хоронили, вот уж правда. А я все думаю, с чего бы это чешется спина и голова раскалывается? Гороб, там точно никаких лишних частей тела не прорезалось? Насчет крыльев не знаю, но если тебе вдруг зачем-то понадобятся рога, я их тебе с радостью наставлю, скажи только с кем. Битс валился в каюту и успел услышать последние слова капитана.
«Даже не сомневаюсь», — фыркнул Себастьян. «Ты выглядишь встрепанным».
Глаза ты поймал и очень ругался. «Велел идти извиняться перед тобой за шутку с перетаскиванием и запиранием двери». «Вот и пришел».
Битс широко улыбался, всем своим видом демонстрируя, что тоже доволен результатом ночной охоты.
«Но ты так и не извинился». «Так это была не шутка, честная полосатая, ты же знаешь». Так что извиняться мне не за что. Скорее уж спасибо сказать, как считаешь. В любом случае, оно сработало. И это главное. Кстати, ты видел рассвет? Сегодня будет хороший день.